говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Хиллари Клинтон выдвигает новую концепцию сотрудничества НАТО и России. Готовы ли стороны к развитию партнерства? В России отмечают День защитников Отечества. Правильно ли выбрана эта патриотическая дата? Российские лыжники на Олимпийских играх в Ванкувере. Как изменили этот вид спорта новые технологии и требования рекламы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступила в Вашингтоне с важной речью, посвященной будущему Североатлантического союза, в которой было немало сказано об отношениях НАТО с Россией. Клинтон отклонила предложение Москвы заключить новый договор о европейской безопасности, но подчеркнула необходимость более тесного сотрудничества Москвы и Североатлантического альянса и даже сказала, что может представить себе Россию членом НАТО. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Североатлантический союз должен расширить сотрудничество с Россией и быть готовым к осуществлению как оборонных, так и гуманитарных миссий в зависимости от требований времени, заявила в понедельник государственный секретарь Хиллари Клинтон на открытии в Вашингтоне семинара, посвященного формулированию роли НАТО в 21 веке. Это первая попытка администрации Обамы публично изложить свои взгляды на будущее НАТО и Трансатлантического союза, рассказывает Алан Давыдов.
В своем выступлении Хиллари Клинтон отклонила призывы Москвы к заключению нового договора о европейской безопасности, который, как считает администрация США, приведет к ослаблению влияния НАТО в Европе и за ее пределами. При том, что существуют различные угрозы безопасности России, НАТО не представляет никакой угрозы. Мы желаем, чтобы между НАТО и Россией были отношения сотрудничества.
Мы желаем отношений сотрудничества между НАТО и Россией, которое давало бы конкретные результаты и позволило бы сблизить отношения между НАТО и Россией. Мы нуждаемся в том, чтобы Россия стала нашим партнером в усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и в вопросах противоракетной обороны. Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии системы ПРО, которая защищала бы всех европейцев и всех граждан России.
В ответ на вопрос из зала, может ли она представить себе день, когда Россия станет членом НАТО, Хиллари Клинтон ответила: «Я могу себе это представить. Я не уверена, что русские могут себе это представить». Говоря о проблемах НАТО в целом, госсекретарь Соединенных Штатов заявила, что Североатлантический союз нуждается в пересмотре своей базовой доктрины. Он должен учесть переменчивую природу угроз, стоящих перед странами-членами Союза. Группа экспертов под руководством бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт сейчас работает над обновлением стратегической концепции НАТО. Последний раз она обновлялась в 1999 году, перед тем, как НАТО начало крупные военные операции за пределами своих границ. Новая стратегическая концепция формально должна быть одобрена на предстоящем в ноябре саммите НАТО в Лиссабоне,
рассказывал Алан Давыдов. Я обсудил основные тезисы выступления государственного секретаря Хиллари Клинтон с Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве. Дэвид, отказ Соединенных Штатов принять российскую идею создания новой всеобщей системы безопасности в Европе не удивителен, не так ли? Действительно, госсекретарь не могла сказать ничего иного, поскольку осуществление российской идеи привело бы к фактической нейтрализации НАТО в качестве оборонного союза. Москва предлагает всем европейским странам взять на себя обязательства, которые превзойдут по значению их обязательства как членов Североатлантического союза. Ни Соединенные Штаты, ни наши близкие союзники по НАТО даже в принципе не могут согласиться с такой идеей, учитывая непредсказуемое поведение России. Поэтому с точки зрения любого объективного наблюдателя, предложение Медведева создать новую систему безопасности в Европе попросту нереалистично. Довольно, надо сказать, решительно прозвучало из уст госсекретаря приглашение Москве участвовать вместе с НАТО в создании всеевропейской системы противоракетной обороны. Как вы считаете, означает ли это, что Белый дом изменяет свою традиционную позицию ограниченного сотрудничества с Кремлем в этом деле? Честно говоря, я в это не верю. И причина та же самая. Пока не созрели условия для тесного доверительного союза с Россией. Прежде чем вступать в такие отношения, Соединенные Штаты должны увериться, что Россия всерьез воспринимает наше беспокойство, скажем, по поводу потенциальной угрозы со стороны таких стран, как Иран или Северная Корея, что она сама осознает эту угрозу и готова что-либо ей противопоставить. Но до этого, как мы все понимаем, еще очень далеко. Надежды на сближение России и НАТО, высказанные госсекретарем, скажем так, иллюзорны. Я думаю, что сохранится статус-кво. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности США и союзников. Российское руководство, прекрасно осознавая обоснованность этих мер, будет громко критиковать США и НАТО, потому что ему необходима антизападная пропаганда во внутриполитических целях. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал заявление госсекретаря Хиллари Клинтон о готовности НАТО к сотрудничеству с Россией.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Независимые российские политические эксперты также не ждут прорыва в развитии отношений Москвы и НАТО. Московский политолог Андрей Пиантковский считает, что смысл заявлений Хиллари Клинтон во многом сводится к желанию западных столиц психологически умиротворить Москву. Я начал беседу с экспертом с просьбой оценить значение американской инициативы об организации НАТО и России совместной европейской системы противоракетной обороны.
Ну, вы знаете, эта тема уже на повестке дня 15 лет. Ваш покорный слуга был одним из инициаторов этой идеи. Кандидат от партии Яблоко Явлинский даже на президентских выборах 2000 года выступал как с одной из основных пунктов своей программы. И с тех пор формальные разговоры по линии России и НАТО на эту тему ведутся, так что я бы назвал таким революционным предложением. Это один из примеров вот такого возможного сотрудничества. Все еще выступление выдержано в таком, я бы сказал, психотерапевтическом ключе. Клинтон не скрывал в самом начале своей речи, что это реакция на последний вариант российской военной доктрины, где подползающие к нашим берегам границам, готовые нарушить международное право НАТО, объявляют угрозой номер один. И вот она пытается так спокойно объяснить, что нет, мы не угрозы, а вот есть общие задачи, там наркотики, террористы, ПРО и так далее.
Это означает, что благожелательной реакции из Москвы не следует ждать на эти заявления?
Нет, потому что в понимании кремлевских обитателей западная это продвинулась. Они поняли, что тут люди страдают таким формой маниакально-депрессивного синдрома и нужны психотерапевтические средства. Но они не понимают, что вот в этой психопатии есть своя логика, есть своя политическая целесообразность. Режиму, у которого абсолютно нет никакой идеологии, ему нужен враг, ему нужен вечный пиндос, который нам угрожает и против которого надо мобилизовать вокруг себя общественное мнение. Так что никакие там перезарядки, разрядки, снятие таких раздражающих моментов, как какая-то перспектива там вступления Украины и Грузии в НАТО или противоракетные системы в Польше, они не помогут, будут придуманы какие-то новые опасности.
После этого выступления новые члены НАТО, находящиеся непосредственно рядом с границами России, могут чувствовать себя увереннее? Ведь Клинтон фактически обещает пересмотр восточной стратегии блока.
Я думаю, что у новых членов НАТО, восточноевропейских, у них и это заявление госпожи Клинтон, и вообще политика Запада и Соединенных Штатов, они оставляют такое двойственное впечатление. С одной стороны, они понимают, что, в общем, ради того, что Запад считает серьезными интересами взаимоотношения с Россией, там, Афганистан или Иран, другой вопрос, насколько оправдываются ожидания Запада на этом направлении. На мой взгляд, они никак не оправдываются. Но, тем не менее, какими-то интересами и этих стран, и потенциальных новых членов НАТО Вашингтон готов пожертвовать. Но, с другой стороны, состояние Российской Федерации сейчас таково, что никакой непосредственной угрозы, и не только военного характера, а, скажем, какой-нибудь там экономической блокады серьезной или кибернетической атаки, и, скажем, продолжение дальнейшего продолжения каких-то авантюрных действий в Грузии, этого сейчас нет.
Ныне существующая концепция деятельности НАТО утверждена в 1999 году, прошло уже десятилетие, и, собственно, смысл речи госпожи Клинтон – это подготовка к принятию новой концепции НАТО. Как должен меняться Североатлантический блок, на ваш взгляд?
Ну, уже в 99-м году этот вектор изменения был обозначен. Речь шла о глобальной роли НАТО. Ну, как бы, в каком-то смысле Фукуяма своей знаменитой фразой о конце истории в отношении европейского континента оказался прав в том смысле, что здесь никакой угрозы войны нет. Ну, что такое глобальная ответственность? Это ответственность, ну, она уже сегодня за положение дел в Центральной Азии, и при всем нашем пышущем гневе к НАТО, мы все-таки понимаем, что они выполняют там грязную работу, в том числе и для нас. А может, в будущем эта идея совместной защиты северной цивилизации, она выльется и в какие-то меры по обеспечению безопасности дальневосточных границ России. Но тогда это уже будет не столько североатлантический оборонительный союз, а сколько Тихоокеанский оборонительный союз.
Говорил московский политолог Андрей Пьянковский. В странах Центральной Европы внимательно следят за тем, что последует за заявлением Хиллари Клинтон. Там с симпатией относятся к заявлению госсекретаря о том, что больше внимания НАТО будет уделять пятой статье Устава Североатлантического альянса, где речь идет о необходимости совместной обороны членов НАТО, если на них будет совершено нападение. Однако в то же время скептически относятся во многих центральноевропейских столицах к перспективам разработки совместной с Россией системы противоракетной обороны. С политологом из Варшавы, докторантом Польской академии наук Павлом Усовым беседовал корреспондент Радио Свобода в столице Польши Алексей Дзиковицкий.
С чем, по-вашему, связано такое изменение позиции Соединенных Штатов и это новое предложение России?
Первое, это то, что США первоначально вообще отказались от проекта строительства и размещения системы противоракетной обороны в Польше и в Чехии, что было очень сильным ударом по планам польского правительства. И в некоторой степени даже разочаровало и польское общество, которое первоначально было против строительства, ну, не совсем воспринимало позитивно это строительство, а потом уже иначе смотрело на этот процесс. Более того, это связано также с ухудшением политической обстановки, стратегической обстановки в Ираке и Афганистане. И Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, хотели бы, конечно, более активной поддержки страны России в решении этих вопросов. Кроме того, на повестке дня возникает и ядерный Иран, который не отказался от дальнейшей политики обогащения урана и в перспективе создания атомной бомбы, что еще более усложняет и дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и без России разрешить этот вопрос будет очень трудно. Ну и, конечно же, Соединенные Штаты Америки, как и Европа, а прежде всего старая Европа, не хочет обострения конфликта с Россией, который возник именно в процессе реализации первого проекта.
То есть можно сказать, что Россия выиграла?
Ну, тут еще трудно говорить о каких-то реальных конечных решениях, потому что российское предложение было это строительство системы противоракетной обороны на территории стран бывшего Советского Союза, например, в Азербайджане, на что американцы весьма скептически смотрят. Говорить о конечной победе, конечно же, трудно, потому что это встречное предложение со стороны Соединенных Штатов Америки, связанное с совместным проектом по разоружению, договор о сокращении ядерного потенциала и в США, и в России. И, например, в этом процессе Россия очень заинтересована, так как без поддержки, финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов она будет не в состоянии эффективно проводить эту программу по сокращению ядерного потенциала.
А как к этому отнесется Польша, ближайший союзник Соединенных Штатов в Европе?
Я думаю, что поляки не согласятся на такую инициативу. Я думаю, что действительно они бы не хотели снова видеть Россию даже в рамках совместного строительства этой системы, как какого-то партнера и союзника, так как мы на сегодняшний день, ну, понимаем, что Польша находится в не совсем хороших отношениях с Россией, именно связанных по вопросу о начале Второй мировой войны и вопросу Катыни. И до сих пор Россия отмалчивается по этому вопросу. И Польша, естественно, очень настороженно смотрит на все любые инициативы России, тем более, что не хочет присутствия, военного присутствия России в регионе, так как является одним из противников энергетических проектов российских. Так что предложение Хиллари Клинтон скорее дипломатический шаг, чем конкретно реальный политический.
Сказал политолог Павел Усов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судьбу репрессированных народов в день 66-й годовщины депортации чеченцев и ингушей обсуждаем с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Уделим несколько минут только что объявленной теме и мы. В Ингушетии и Чечне сегодня отметили 66-ю годовщину сталинской депортации ингушского и чеченского народов. Она была начата 23 февраля 1944 года. И с сегодняшнего года власти Чечни объявили эту дату днем национальной скорби. Все ингуши и чеченцы по обвинению в пособничестве гитлеровцам были высланы 60 лет назад в Казахстан и Киргизию. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Операция войск НКВД по насильственному выселению чеченцев и ингушей в Среднюю Азию проводилась при поддержке подразделений Красной Армии и носила название «Чечевица». В рассекреченных документах той эпохи до сих пор есть разночтения. Точное количество депортированных вайнахов установить трудно. Согласно официальным данным, в феврале-марте 1944 года из Чечено-Ингушской ССР было вывезено более 496 тысяч человек, в том числе 411 тысяч в Казахстан, в Киргизию 85 тысяч. Но некоторые историки утверждают, что депортированных было больше, до 650 тысяч. Кроме того, примерно в то же время силой на восток СССР были переселены балкарцы, калмыки, карачаевцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Тысячи чеченцев и ингушей были убиты на месте во время начала операции «Чечевица» или умерли в пути в первые недели, в вагонах для скота, от голода, холода и обезвоживания. За время 13-летней ссылки всего погибли как минимум 120 тысяч депортированных, вероятно, намного больше. После 1944 года Чечено-Ингушская ССР исчезла со всех советских карт. Вместо нее появилась Грозненская область. Слова «чеченец» и «ингуш» перестали употребляться в документах, печати и литературе вплоть до 1957 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, и вайнахи получили право вернуться на родину. О том, как сегодня ингуши и чеченцы воспринимают день 23 февраля, говорит член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев.
Вот этот день у наших народов отмечается как день траура. Религиозные деятели проводят всевозможные благотворительные акции, мечети по покойным, по усопшим. Это была жесточайшая акция, сотворенная Сталиным и его окружением. Новая Россия признала все акты в отношении репрессированных народов преступными. Была специальная декларация в 89 году. После этого был принят закон о полной реабилитации репрессивных народов. Восстановление полное этих прав, этих народов. Но, к великому сожалению, так громко, всенародно объявленные эти правовые акты, на мой взгляд, до настоящего времени в значительной мере не реализованы, не исполнены. Вот так оставлять этот вопрос нельзя.
Заместитель главного редактора газеты «Новые известия» Саид Бицоев, как и практически все чеченцы, родом из семьи депортированных.
Мы оказались в далеких степях Казахстана, станция Состюбе Чимкентской области. Там, вследствие того, что произошло, умерла моя старшая сестра, умерли мои бабушка с дедушкой и много других родственников. Но были также семьи, у которых ситуация сложилась хуже, чем у нашей семьи. Там умирали целыми поселками люди, потому что было очень холодное время, а люди выглядели практически на голый снег.
О народной чеченской памяти в связи с событиями 66-летней давности размышляет московский психолог Леонид Китаев-Смык.
память о депортации у них не стала болезненной, мучительной памятью, а она превратилась в эпическую память. Дети, внуки слушают своих отцов, своих дедов и помнят все-все детали. Но это особая память, скорее укрепляющая, а не мучающая. Она способствует боевому состоянию современных чеченцев, как бы ни проявлялось это боевое состояние. Опираясь на свои семьи, они отчуждаются от окружающей действительности в значительной мере. Если говорить о выдающихся чеченцев истории, Шамиле, Гази Мухаммеде и других, то каждое их выступление перед населением начиналось с того, что русские хотят отделить вас от ваших детей, от ваших жен, от самих себя. В этом особенность чеченцев, в их слитности, их общности.
В 1991 году, сразу после распада СССР, в России был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Однако, как в частности считает известный чеченский политолог Руслан Мартагов, на практике этот закон, если и действует, то скорее унизительным для людей образом.
Нам сейчас выдают компенсацию тому, кто получает 10 тысяч рублей. Лучше бы ничего не платили, чем эти 10 тысяч рублей. Представляете, 10 тысяч рублей за мертвых родственников, за убитых родственников, за сожженные дома, за дома, в которых вас выбросили, за весь этот скарб, за то, что вы испытали, за те землянки, в которых вы жили в Казахстане, и за все это 10 тысяч рублей.
О том, как сегодня в Чечне официально и неофициально отмечают день 23 февраля, я побеседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Нынешние чеченские власти, они четко для себя определили, что есть официальная точка зрения, официальное руководство, которому нужно подчиниться. Естественно, все мероприятия, которые проходят как бы под эгидой руководства Чечни, они ориентированы на руководство России. Что касается жителей Чечни, особенно тех, кто пережил те трагические годы, для них это двойная мораль, это лицемерие. Нормальный человек, человек, который считает себя Божьим созданием, не может как бы вот так равнодушно относиться к тому, что случилось с их предками.
Но воспринимается эта дата все-таки как сталинские репрессии, а не российские.
Это так, но мы знаем массу примеров, когда нынешние власти в Западной Европе, там, я не знаю, в Австралии, в Канаде, японцы приносят извинения, да, там, как за какие-то поступки, да, то российское руководство, российская власть, как правопреемница Советского Союза, могла бы пойти на какой-то шаг, да, хотя бы сказать: чеченцы, вы такие же граждане Российской Федерации, как и мы. Ну да, плохо они сделали, и мы вам приносим свои извинения. Это так просто сделать, но Россия никогда не извинялась ни перед кем. Хотя сказать «прости» всегда лучше, чем пытаться, прикрываясь какими-то лозунгами, оправдать то, что было.
В 2004 году Европейский парламент признал депортацию чеченцев в 1944 году актом геноцида. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это время свободы, вот главная тема второй половины этого часа. В России отмечают День защитника Отечества. Правильно ли выбрана эта патриотическая дата? Российские лыжники на Олимпийских играх в Ванкувере. Как изменили этот вид спорта новые технологии и требования рекламы? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и активист партии генерал-майор Антон Горецкий, задержанные в центре Москвы при попытке провести несанкционированный пикет в защиту военных пенсионеров, покинули зал суда, где должно было рассматриваться их дело. Как сообщили в пресс-службе «Яблоко», они сделали это в знак протеста против действий судьи, который до начала заседания беседовал с сотрудниками ОМОНа, привлеченными в качестве свидетелей. Чечне 23 февраля – годовщина депортации чеченцев и ингушей в Центральную Азию и Казахстан в 1944 году объявлена Днем памяти и скорби. Указ об этом подписал во вторник президент Чечни Рамзан Кадыров. В Чечне и Ингушетии 23 февраля состоялись мероприятия памяти жертв депортации. В Ингушетии при обстреле убит сотрудник ФСБ. Как сообщает агентство, ссылаясь на правоохранительные органы, неизвестные открыли огонь по его автомобилю в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. Микаэл Шадыжев, сотрудник управления ФСБ по республике, скончался на месте. В Москве и ряде других городов России прошли митинги, посвященные Дню защитника Отечества. На Триумфальной площади в Москве на митинг под антиправительственными лозунгами, организованный КПРФ, собрались около 2000 человек. Запланированное шествие по Тверской улице не состоялось из-за запрета властей. МВД России обвинила ряд СМИ в развертывании кампании по дискредитации деятельности отрядов милиции особого и специального назначения. По словам главы пресс-центра МВД Олега Ельникова, имеется в виду прежде всего публикации в журнале New Times, статьи «Рабы ОМОНа» и «Зубр выходит на охоту», речь которых идет о коррупции, использовании принудительного труда иностранных рабочих и иных нарушениях в работе милицейских подразделений.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 23 февраля. Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Прежде это был День Советской Армии. О том, с какими событиями в коллективном сознании россиян связан этот праздник, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
До 1993 года этот праздник носил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота и не был выходным днем. С 1995 года 23 февраля отмечается как День Защитника Отечества в соответствии с Федеральным законом России о днях воинской славы. Три четверти россиян положительно относятся к этому празднику, но не потому, что понимают его суть. Скорее, людей радует сама возможность лишнего выходного дня, считает заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис.
Тут довольно трудно отделить радость по поводу данного конкретного праздника от праздничного дня, свободы от того, чтобы ходить на работу. Думаю, что тут смешиваются две эти вещи, поскольку, когда мы спрашиваем людей, какие праздники вы считаете важнейшими, то 23 февраля не относится к ведущим, ну там, 5-6 главным праздникам года.
Большинство граждан России не интересует смысл этого праздника, а точнее его историческая суть. В Советском Союзе дата 23 февраля была овеяна множеством мифов, из которых и складывалось представление об этом празднике как о дне создания Красной Армии. Доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов говорит, что слово «праздник» в данном случае звучит как издевательство.
День создания Красной Армии, в общем-то, это абсурд, что это произошло 23 февраля. А вот несколько негативных событий в этот день произошли, которые с точки зрения советского государства, продолжателем которого является России, являются крайне позорными. Именно 23 февраля произошел действительно под Ямбургом небольшой бой с немцами сводного красного отряда в 1000 штыков под командованием Дыбенко. И этот бой закончился полным разгромом отряда Дыбенко. В этот же день, 23 февраля, в Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРПБ, то есть партии большевиков, на котором обсуждался вопрос о ультиматуме, который Германия предъявила большевикам с требованием заключения сепаратного мира. И вот ЦК проголосовало за немедленное подписание германских условий, то есть это были унизительнейшие условия. Вот что такое 23 февраля 18 года на самом деле. Первый же раз праздновалось 23 февраля в 1937 году, тогда была выбита медаль 20 лет РКК. Но в 23 году на февральском пленуме ЦК РКПБ специальная комиссия, докладывая об итогах проверки армии, ничего не говорит о празднике. Зато делает вывод, что эта армия никуда не годная. Поэтому этот день, 23 февраля, я думаю, для любого русского патриота, это просто издевательство полное.
23 февраля уже давно не относится к героическим праздникам и скорее носит гендерный оттенок, считает Борис Дубин.
23 февраля еще есть некоторый оттенок, он появился уже вот последние там 15-20 лет. Но это как бы такой мужской вариант 8 марта. Вот у женщин есть праздник 8 марта, но вот у мужчин это как бы вроде 23 февраля принято. Мужской части населения тоже делают какие-то довольно шуточные, не сильно дорогие подарки. Так или иначе, я думаю, что вот это боевое героическая составляющая в этом празднике, она уходит. И думаю, что это необратимый процесс.
В самой сути Дня защитника Отечества нет ничего плохого, но для него можно было бы выбрать более логичную дату, считает доктор исторических наук Андрей Зубов.
Сама по себе идея праздновать День защитника Отечества прекрасная, потому что, ну, конечно, Отечество надо защищать всегда, но дату для этого надо выбрать соответствующую. И есть немало славных дат в истории России. До революции днем российской армии был зимний праздник великомученика Победоносца Георгия, то есть декабрь. Может, это не самая удачная в смысле климата дата, но, по крайней мере, она действительно связана и с Георгиевским крестом, и со знаком мужества для русских воинов. И уж, по крайней мере, в Георгий Победоносец действительно для русского сознания такой вот действительно тот, кто благословлял победы русского оружия и помогал.
Социолог Борис Дубин не видит смысла в переносе Дня защитника Отечества.
И этот праздник новодел, и тот праздник, который будет связан с Георгием Победоносцем, тоже окажется новоделом. Поэтому тут принципиальный вопрос, как бы с чем воссоединяет этот праздник. В данном случае он соединяет с советским прошлым и советским опытом. Все-таки для большей части населения России, даже тех, кто не жил или мало жил в советское время, вот этот момент воссоединения с советским, который во многом произошел в 2000-е годы при Путине и при той идеологической политике, которая была в это время, чрезвычайно важно. И в этом смысле, ну, я не думаю, что россияне так вот охотно бы перешли там на празднование Дня Георгия Победоносца как праздника защитника Российского Отечества.
День защитника Отечества отмечается на Украине, в Белоруссии и в Приднестровье. Однако на Украине и в Белоруссии праздник продолжает оставаться рабочим днем. В Казахстане День защитника Отечества отмечают 7 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Размытую идеологию этого праздника отразило и то обстоятельство, что сегодня в Москве и других российских городах каждый отмечал что-то свое, если отмечал вообще. Ритуальными получились действия власти. Дмитрий Медведев вернул к кремлевской стене вечный огонь. Валентина Матвиенко отправилась на Пискаревское кладбище. В разных городах состоялись митинги и пикеты, организованные разными оппозиционными партиями под совершенно разными лозунгами. О митингах и шествиях праздничного дня рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Красные флаги, антиправительственные лозунги, патриотические революционные песни и автобусы с ОМОНом – такова была картина на Триумфальной площади в полдень в Москве. Большая часть лозунгов коммунистов была связана с реформой вооруженных сил России. «Хватит калечить армию реформами, армия не базар, флот не мебельная лавка». Поддержать акцию левых пришли несколько десятков жителей московского поселка Речник, защищающие свои дома от сноса. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против сокращения армии, ее ракетно-ядерного потенциала и подверг критике команду премьера Владимира Путина.
Сегодня обращаюсь к полковнику Путину, который сам служил в системе госбезопасности. Вы под своим крылом прикрыли самую бездарную команду, которая могла быть только в стране в условиях развернувшейся кризиса.
Коммунисты и их сторонники первоначально планировали провести шествие по Тверской улице, но городские власти не дали разрешения на демонстрацию. Партии «Яблоко» не удалось провести несанкционированный пикет на Гоголевском бульваре против существующей системы военных пенсий. Власти разрешили яблочникам собраться на чистых прудах, но не на Гоголевском бульваре. Лидер партии Сергей Митрохин настаивал на проведении пикета напротив здания Министерства обороны России. Как только Митрохин и несколько его сторонников попытались развернуть плакаты, милиция применила силу. За несколько минут до задержания Митрохин успел сказать несколько слов журналистам.
Мы решили еще раз обратиться
обратить внимание на проблему военных пенсий. Они сегодня отсчитываются от оклада военнослужащих. Все остальные выплаты и доплаты не учитываются при расчете пенсии. В результате военные пенсионеры России дискриминированы по отношению с пенсионерами гражданскими. Они сейчас в целом, в среднем по стране получают пенсии меньше.
В Питере прошли две оппозиционные акции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургские коммунисты собрались на площади Ленина у Финляндского вокзала. Член фракции КПРФ Законодательного собрания Петербурга Александр Ольховский считает, что это был самый массовый митинг коммунистов за последний год. В нем участвовало больше 2000 человек.
Мы не считаем, что реформа должна быть направлена на экономию государственных средств. Любая реформа должна повысить боеспособность армии. Пока мы не видим, что это все нормально позволяет нам защищать страну.
В Аллее Героев в Парке Победы прошел другой митинг, организованный лимоновцами с участием активистов движения против нелегальной иммиграции и русского имперского движения. На этом митинге требовали амнистии всех российских военнослужащих и сотрудников милиции, участвовавших в антитеррористических операциях в Чечне и осужденных за военные преступления. Обе акции были санкционированы городскими властями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
23 февраля свою акцию провела и партия ЛДПР. Сторонники Владимира Жириновского собрались на Пушкинской площади в Москве с лозунгами «За русского солдата, защитника Отечества». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 февраля. В Чехии активно обсуждают перспективы запрета радикальных политических организаций. Только что по решению Верховного административного суда запрещена идейно близкая к движению неонацизма рабочая партия, члены которой теперь, очевидно, разойдутся по другим легальным крайне правым организациям. Активисты антикоммунистического движения добиваются юридического осуждения и запрета деятельности коммунистической партии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Праге Нелли Павласкова.
Суду удалось запретить рабочую партию только после рассмотрения второй правительственной жалобы. На сей раз жалоба была хорошо подготовлена. Суду были представлены видеозаписи, фотографии и сотни свидетельских показаний. На этом основании Верховный суд постановил, что рабочая партия является организацией шовинистической, с чертами расизма, подобно как национал-социалистическая партия гитлеровской Германии. Было доказано, что рабочая партия, в которой насчитывается около 1000 членов, тесно сотрудничает с чешскими нелегальными неонацистскими движениями. Суд констатировал, что несомненной целью рабочей партии было насаждение расовой ненависти и ксенофобии в стране. Об этом говорят факты. Нападение на жилища цыган в Северной Чехии, нападение на гомосексуалистов Чехии. Члены партии носили явные символы эсэсовцев, переняли девизы и песни СС. 28 кандидатов, собиравшихся баллотироваться на майских выборах в чешский парламент под эгидой рабочей партии, были связаны с неонацистским движением «Корпус защиты». Приведет ли к желаемому результату запрет одной опасной ультраправой партии? Она, между тем, не теряя времени, объявила, что, вероятнее всего, не будет подавать кассационную жалобу Конституционному суду, а просто перельется в братскую, пока бездействующую, но зарегистрированную рабочую партию социальной справедливости. В связи с этим некоторые чешские эксперты опасаются радикализации ультраправых сил. Другие, напротив, приветствуют тот факт, что Верховный суд установил границы свободы и того, что может себе позволить политический субъект. Я спросила заместителя председателя Союза жертв нацизма, известного общественного деятеля Чехии Томаша Елинека, какой точки зрения в этом вопросе он придерживается.
Я считаю положительным фактом уже то, что правительство
подала хорошо обоснованную жалобу в Верховный суд с требованием запретить рабочую партию. А суд доказал ее прямую связь с неонацистами. Это уже само по себе достаточно ценно. И хотя сегодня мы уже знаем, что запрещенная рабочая партия войдет в рабочую партию социальной справедливости, наша общественность воочию убедилась в том, что организация, которая сотрудничает с ультраправыми радикалами, готова совершать насильственные действия, и что она их совершала, беря пример с гитлеровской партии и ее поведения в 30-е годы.
Как вы считаете, есть ли шансы у членов запрещенной рабочей партии попасть в парламент на нынешних майских выборах?
Я полагаю, что сейчас шансов у них нет, но они попытаются сделать это в будущем. Будут пытаться подражать во всем немецкой партии НДП и пытаться занять депутатские места в городских и областных мэриях и муниципалитетах. Им удалось консолидировать ту часть электората, которая раньше голосовала за крайне правую республиканскую партию, самораспустившуюся в 90-е годы. Сегодня рабочая партия социальной справедливости – это единственная партия крайне правого фланга, поэтому вокруг нее могут сгруппироваться потенциальные избиратели. На этих выборах они в парламент не попадут, но у них есть шансы во время осенних коммунальных выборов попасть в областные органы власти в Северной Чехии, где безработица выше, чем в других областях.
Один из комитетов Сената Чешской Республики занимается подготовкой меморандума правительству Чехии с требованием заняться вопросом запрещения коммунистической партии Чехии и Моравии. Комитет собрал 1000 страниц доказательного материала. Речь идет о внутрипартийных документах, статьях в печати, выступлениях руководителей новой компартии, доказывающей ее преемственность с преступной компартией Чехословакии. Рассматривается неизменившееся отношение компартии к вопросу насильственного захвата власти и ее сотрудничество с нелегальным коммунистическим союзом молодежи Чехии. Всего 76 пунктов обвинения, включая измену родине после оккупации Чехословакии странами Варшавского договора в 1968 году. Я спросила Томаша Єлиника, каково его мнение по этому вопросу.
В теоретическом плане этот вопрос интересен, но я не могу судить о нем с юридической точки зрения. Фактом остается то, что наши коммунисты не осудили свое прошлое. Политические процессы 50-х годов не осудили казни невинных людей, осуществленные их предшественниками. Они вообще не отказались от преемственности их идей. Поэтому вопрос запрещения коммунистической партии стоило бы вынести на всенародное обсуждение.
Доктору юриспруденции Томашу Гомолі я задала вопрос юридического характера. В Германии есть закон, по которому запрещенная политическая партия не может перелиться в другую с иным названием. Такого закона, оказывается, нет в Чехии.
Это не так. Закон о политических партиях в Чехии позволяет каждому человеку вступать в любую партию по собственному желанию. Рабочая партия социальной справедливости имеет право включить в список своих кандидатов в депутаты ныне беспартийных бывших членов распущенной рабочей партии. Но если начнется массовый переход членов рабочей партии в другую партию, а она начнет вести себя как распущенная рабочая партия, то правительство снова может подать жалобу в Верховный суд, и он может запретить и эту партию. В общем, к сожалению, получается круговорот.
Что вы думаете о запрещении компартии Чехии и Моравии?
Я думаю, что в отношении компартии суд принял бы иное решение. Словесная декларация идей, несовместимых с демократией, может вступить в противоречие с законом, но не в такой степени интенсивно, чтобы это привело к запрету политической партии. Решение Верховного суда о запрете рабочей партии ясно показало границы, через которые нельзя перешагнуть. Как недопустимые действия и поступки следует расценивать и словесная угроза. Угроза, оскорбление — это уже поступок. Если компартия в своих разглагольствованиях приблизится к этим границам или перейдет их, а это касается и пропаганды идей отцов-основателей Ленина, Сталина, то суд будет расценивать их как действия. Вопрос в том, является ли поведение нынешней компартии, третьей по численности депутатов в парламенте, опасным для общества или нет.
Это был доктор юриспруденции Томаш Гомола. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Олимпийская панорама.
В неофициальном командном медальном зачете за счет большего количества золотых и серебряных медалей впервые за 10 дней Ванкуверской Олимпиады команда Германии опередила лидировавших все эти дни американцев. Но, в общем, для многих наблюдателей и болельщиков этот успех германской команды несколько неожиданен. Об этом много пишет немецкая пресса, так же, как и о некоторых проблемах Олимпиады. У микрофона «Свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Вексер с обзором свежих немецких газет.
Газеты, конечно, пишут о новых героях. В статье под заголовком «Они улыбались ярче, чем солнце» газета «Süddeutsche Zeitung» пишет о победившем в женском лыжном командном спринте немецком дуэте Эви Захенбахер-Штелле и Клаудии Нюстат. После невпечатляющего сезона наш дуэт неожиданно прыгнул на первую ступеньку. Немецкая команда празднует самый большой олимпийский сюрприз. Газета с юмором и немного иронично описывает простодушную и улыбчивую Эву Захенбахер с ее историями, воспроизводя ее баварский деревенский акцент. Здесь, в олимпийской деревне, так хорошо и уютно, что мы просиживаем по 2-3 часа за обеденным столом, и мне все нравится. Лапша, пицца, суши, китайские блюда. Все вокруг такие милые. Я тут разговаривала с одним сенегальцем, представляете, он, оказалось, говорит по-немецки. А потом я выяснила, что он, оказывается, вырос в Австрии. Может быть, такая деревенская расслабленность, пишет газета, и помогла Эве победить фаворита в дуэте с подругой. Но не все спортсмены настроены так благостно, как Эва Захенбахер. Например, ее землячка, также баварка, биатлонистка Магдалена Нойнер. Журнал «Шпигель» пишет, Нойнер, выигравшая 2 золотые и 1 серебряную медали в биатлоне, выразила свое недовольство грубоватым обращением организаторов и их представителей со спортсменами. Она сказала, «С нами подчас обращаются, как с овцами, которых гонят на убой». Так прореагировала Нойнер на то, что ее сразу после гонки почти силой отволокли к пьедесталу почета на вручение букетиков, соблюдая тайминг и не дав умыться и переодеться. А на ее фразу «Я же вся потная, я могу простудиться», крепко державший ее за руку сотрудник сказал что-то типа «И так сойдет». Ее подруга по команде Симона Хаусвальд добавляет, «Здесь многое слишком усложнено. При контроле на допинг, например, тебе зачитывают гигантский текст и читающим неважно, слушаешь ты или нет. В каких-то ситуациях с тобой так обращаются, что перестаешь чувствовать себя человеком. В трудных ситуациях у некоторых спортсменов помощь приходит иногда с несколько неожиданной стороны. На интернет-странице радиостанции Deutschlandfunk опубликовано интервью с немецким протестантским пастором Томасом Вебером, который уже много лет сопровождает по своей воле немецких спортсменов, дабы в нужный момент оказать необходимую душевную поддержку. Томас Вебер сказал в частности, «Я уверен, что человек со стороны просто не может себе представить, под каким давлением находятся профессиональные спортсмены. И не только они, тренеры и все их помощники. Я сказал бы просто, что система, утвердившаяся в спорте, это безжалостная система. Там ценятся только медали. Например, тренеры и их помощники живут в постоянном страхе потерять работу в случае неуспеха». Как бы подтверждая слова Томаса Вебера, берлинская газета «Тагес Шпигель» в статье «Несмотря на золото, грубость снова в ходу» критикует тренера как раз чемпионов Эви Захенбахер-Штелле и Клаудию Нюстат Йохена Белле. Белле накачивал спортсменок перед гонкой в самой грубой форме. «Я привыкла к таким накачкам», сказала Эва Захенбахер, которая уже выигрывала олимпийское золото 8 лет назад. «Я просто не обращаю на эту брань внимания, не реагирую». В прошлом известный немецкий лыжник Петер Шликенридер, ныне телевизионный комментатор, заявил в эфире, «Тренер теперь просто обязан извиниться перед спортсменками». Но извиняться тренер Белли не думает, а публично поливает своего критика, нынешнего эксперта телеканала АРД. Тренер заявил, Шликенридер был спортсменом-неудачником, теперь он изображает из себя эксперта в том, в чем на самом деле мало разбирается. Уровень спортивной журналистики в Германии как раз высок, и эксперты мало заняты эйфорией победы в духе ура-патриотизма, а больше реальными проблемами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Из 11 олимпийских медалей, завоеванных за первые 10 дней соревнований спортсменами России, 4 выиграны в лыжных гонках. Минувшей ночью бронзовые медали в спринтерских эстафетах выиграли мужская и женская команда России Николай Марилов и Алексей Петухов, а также Ирина Хазова и Наталья Коростелева. Лидер мирового лыжного сезона Питер Нортук в составе норвежской команды после прежних неудачных выступлений завоевал золото. Об олимпийских соревнованиях лыжников и тенденциях развития этого вида спорта я беседую с московским спортивным обозревателем Дмитрием Морозовым.
Но пока еще длинных гонок-то не было, собственно говоря, марафоны впереди, поэтому и медали, возможно, впереди для россиян. Впереди еще эстафеты, и там тоже, возможно, медали. И на прошлых играх все медали завоевали россияне, и большинство из них как раз было именно на длинных дистанциях, а не на спринте.
Чем связаны новые успехи именно в спринте?
Вы знаете, дело в том, что вчерашнюю гонку в чистом виде спринтом назвать нельзя, и мужскую, и женскую командную гонку, поскольку они делятся на циклы, и вот эти командные гонки, специфика ее заключается в том, что спортсмен должным образом должен распределиться на всю дистанцию, на все три цикла, которые он бежит. То есть 2 спортсмена на все 6 циклов, и мужчины, и женщины. Оба наших спортсмена, и Морелов, и Петухов, это действительно спринтеры, и они заслуженно совершенно добились успеха. Вчерашняя гонка лишний раз это подтвердила, что наряду с Норвегией и Германией действительно россияне котируются мировых лыжах ныне именно как неплохие спринтеры. К тому же еще в запасе осталось несколько лыжников.
Пока не так успешно, как ожидалось, выступают норвежские мужчины. Первую золотую медаль завоевал и лидер мирового сезона вчера, тоже попавший по замене в эту команду. А с чем вы это связываете?
Нельзя утверждать, что норвежцы неудачно выступают. На прошлых играх, кстати, они вообще провалились и оказались в итоге третьими или четвертыми в турнире норвежцы. При всем при том, что считались одними из фаворитов на этих соревнованиях. Да, Нортук действительно соскучился по золоту. Это было видно вчера. На последнем этапе он действительно бежал, как и самый настоящий заправский спринтер. Даже можно было бы его уподобить, наверное, коллегам в легкой атлетике. Наглядно продемонстрировал, что он является лидером в общем зачете. Кстати, об этом сказал и Петухов, что действительно Нортуку было вчера невозможно было обыграть, поскольку для него это была третья гонка, и отсутствие золота, наверное, для него стало повышенной мотивацией.
Дисотношение сил в мировом лыжном спорте меняет, да, или остаются все те же приоритетные страны главные?
Нет, баланс остается прежним. Вот на эти 4 года, на этот цикл после турнира, мне кажется, ситуация не меняется. По-прежнему фаворитами и лидерами в мировых лыжах являются норвежцы, немцы, ну и россияне, судя по всему. Есть, насколько помнится, на прошлых играх россияне были лучшими в турнире, они завоевали 7 медалей. По 6, кажется, было в активе немцев. Но мне кажется, никто в эту тройку не вклинится.
Выступление женской российской команды, как вы оцените? Там довольно скромный результат пока.
Да, пока довольно скромный результат. И вчерашняя бронза тоже оказалась во многом случайной. Но, тем не менее, девушки завоевали. Они впервые выступали в дуэте. Но тем почетнее для них. Еще 4 дисциплины поставили. Так что расклад, еще баланс может слегка измениться. Посмотрим. Хотя, конечно, на фоне Бьёргин, безусловно, меркнет все.
С чем связано это в лыжном спорте? Там есть какие-то проблемы генерации, когда приходит какое-то золотое поколение, оно уходит? Или все-таки школа такова, что она производит одно за одним поколение каких-то блестящих гонщиков?
Школа, традиции. Безусловно, на смену одним приходят другие. На протяжении уже многих-многих лет мы видим, что ситуация не меняется. Смотрите, за исключением, пожалуй, финнов, которые вот безнадежно, кажется, выпали уже из обоймы элиты мировых лыж, да и вообще, собственно говоря, вторую Олимпиаду подряд финны проваливают. На прошлых играх вообще ни одного золота, на этих тоже по десятку не попадают. При всем при том, что раньше финские лыжники славились своим мастерством. Никто не в состоянии пока оказать конкуренцию достойную вот этой тройке, о которой я говорил. При всем при том, что результаты довольно плотны.
А с чем связано опережающее внедрение вот этих спринтерских дисциплин? Я рискну предположить, что это требование телевизионных репортажей, телевизионной рекламы, в общем, скажем, 50-километровая гонка при всем внутреннем ее драматизме, это не самый такой смотрибельный спортивной дисциплины.
Да, конечно, тут о зрелищности по сравнению со вчерашним спринтом говорить, конечно, трудно, марафона, лыжного марафона. Тут, наверное, собственно, суть в другом. Ну, так же, как, предположим, в спортивной ходьбе, действительно, речь надо вести о необходимости, разумеется, телевизионной рекламы и так далее, и так далее. Ну, при всем при этом, конечно, марафон у мужчин, 50-километровка у мужчин, остается, наверное, гвоздем олимпийской программы.
Эволюции последних десятилетий, связанные и вот с изменением программы спортивной, о чем мы сейчас с вами говорили, и с введением конкового хода, происходит какая-то большая специализация спортсменов? Или есть спортсмены-универсалы, которые одинаково сильны во всех дисциплинах? Или сейчас это невозможно в лыжном спорте?
Происходит специализация, безусловно, да. Какие-то спортсмены дают предпочтение коньковому коду, какие-то классики. Поэтому в составе лидеров, по крайней мере, мировых лыжах, там порядка, там уже под 10-15 человек с учетом запасных. А если брать, предположим, общий, так сказать, предварительный список накануне Олимпиады, так он вообще, ну, скажем, у России составлял 20-25 человек.
Но вы думаете, что понятие «король лыжи» или «король лыжных гонок» сейчас значительно более условное, чем это было несколько десятилетий назад, скажем, в эпоху торжества классических лыжных дисциплин?
Да, пожалуй, оно в какой-то степени нивелировано, но если говорить о королеве, то это, безусловно, Марит Бьёргин.
Олимпийскую панораму сегодня представили спортивный обозреватель Дмитрий Морозов и мой берлинский коллега Юрий Векслер. Вот так обстояли дела во вторник, 23 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны Радио Свободы. Сейчас у нас в программе после новостей радиожурнал «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы диалогов о культуре Ивана Толстого. Эссе Бориса Парамонова, Солженицын и Набоков как литературная пара. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. быстро и точно.
Это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов.
Это и вопрос солидарности всего Европейского Союза.
Появилась техника ассоциации по сносу зданий. Обломки третьего этажа полетели на...
Основная версия следствия – покушение на убийство по признакам национальной.
И не выходя из здания суда, стороны пришли к согласию. Забастовка приостановлена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».